Когда мы с ним пришли в грот, я дал ему хлеба, кисть винограда и напоил водой, в чем он сильно нуждался после быстрого бега. Когда он подкрепился, я знаками пригласил его лечь и уснуть, показав ему в угол пещеры, где у меня лежала большая хапка рисовой соломы и одеяло, не раз служившее мне постелью. Бедняга не заставил себя долго просить, он лег и мгновенно заснул. Это был красивый малый, высокого роста, безукоризненного сложения, с прямыми и длинными руками и ногами, небольшими ступнями и кистями рук. На вид ему можно было дать лет 26. В его лице не было ничего дикого и свирепого. Это было мужественное лицо, обладавшее, однако, мягким и нежным выражением европейца, особенно когда он улыбался. Волосы у него были черные, длинные и прямые, лоб высокий и открытый, цвет кожи не черный, а смуглый. Но не того противно-желто-бурого оттенка, как у бразильских виргинских индейцев, а скорее оливковый, очень приятный для глаз и не поддающийся описанию. Овал лица он имел округленный, нос небольшой, но совсем не приплюснутый. Ко всему этому у него были быстрые блестящие глаза, хорошо очерченный рот с тонкими губами и правильной формы, белые, как слоновая кость, превосходные зубы.
Продремав около получаса, дикарь проснулся и вышел ко мне. Я в это время доил коз в загоне подле грота. Как только он меня увидел, он подбежал ко мне и распростерся предо мной, выражая всей своей позой самую смиренную благодарность и производя при этом множество самых странных телодвижений. Припав лицом к земле, он опять поставил себе на голову мою ногу, как уже делал это раньше, и вообще всеми доступными средствами старался доказать мне свою бесконечную преданность и покорность и дать мне понять, что с этого дня он будет мне слугой на всю жизнь. Я понял многое из того, что он хотел мне сказать, и в свою очередь постарался объяснять ему, что я им очень доволен. Тут же я начал говорить с ним и учить отвечать мне. Прежде всего я объявил ему, что его имя будет Пятницей, так как в этот день недели я спас ему жизнь. Затем я научил его произносить слово «господин» и дал понять, что это мое имя. Научил также произносить «да» и «нет» и растолковал значение этих слов. Я дал ему молока в глиняном кувшине, предварительно отпив его сам и обмакнув в него хлеб. Я дал ему также лепешку, чтобы он последовал моему примеру. Он с готовностью повиновался и знаками показал мне, что угощение пришлось ему очень по вкусу. Я переночевал с ним в гроте, но как только рассвело, дал ему знак следовать за мной. Я показал ему, что хочу его одеть, чему он, видимо, очень обрадовался, так как был совершенно наг. Когда мы проходили мимо того места, где были зарыты убитые нами дикари, он указал мне на приметы, которыми он для памяти обозначил могилы, и стал делать мне знаки, что нам следует откопать оба трупа и съесть их. В ответ на это я постарался как можно выразительнее показать свой гнев и свое отвращение, показать, что меня тошнит при одной мысли об этом, и повелительным жестом приказал ему отойти от могил, что он и исполнил с величайшей покорностью. После этого я повел его на вершину холма посмотреть, ушли ли дикари. Вытащив подзорную трубу, я навел ее на то место побережья, где они были накануне, но их и след простыл. Не было видно ни одной лодки. Ясно было, что они уехали, не потрудившись поискать своих пропавших товарищей. Но я не удовольствовался этим открытием. Набравшись храбрости и воспылав любопытством, я велел своему слуге следовать за мной, вооружив его тесаком и луком со стрелами, которым, как я уже успел убедиться, он владел мастерски. Кроме того, я дал ему нести одно из моих ружей, а сам взял два других, и мы пошли к тому месту, где накануне пировали дикари. Мне хотелось собрать теперь более точные сведения о них. На берегу моим глазам предстала такая страшная картина, что у меня замерло сердце, и кровь застыла в жилах. В самом деле, зрелище было ужасное, по крайней мере для меня, хотя Пятница оставался совершенно равнодушен к нему. Весь берег был усеян костями, земля обогрена кровью. Пятница знаками рассказал мне, что дикари привезли для пиршества 4 пленников, 3 они съели, а 4-й был он сам. Насколько можно было понять из его объяснений, у этих дикарей произошло большое сражение с соседним племенем, которому принадлежал он, Пятница. Враги Пятницы взяли много пленных и развезли в разные места, чтобы попировать над ними и съесть их. Я приказал Пятнице собрать все черепа, кости и куски мяса, свалить их в кучу, развести костер и сжечь. Я заметил, что моему слуге очень хотелось полакомиться человеческим мясом и что его каннибальские инстинкты очень сильны, но я выказал такое негодование при одной мысли об этом, что он не посмел дать им волю. Уничтожив остатки кровавого пиршества, мы вернулись в крепость, и я, не откладывая, принялся обшивать моего слугу. Прежде всего, я дал ему холщовые штаны, которые достал из найденного мной на погибшем корабле сундука бедного канонира. После небольшой переделки они пришлись ему как раз в пору. Затем я сшил ему куртку из козьего меха, приложив все свое умение, чтобы она вышла получше. Я был в то время уже довольно сносным портным. И в заключении смастерил для него шапку из заячьих шкурок. Таким образом, мой слуга был на первое время весьма сносно одет и остался очень доволен тем, что теперь стал похож на своего господина.
Помню, поначалу ему было стеснительно и неловко во всей этой сбруе. Но мало-помалу он привык к своему костюму и чувствовал себя в нем хорошо. На другой день я стал думать, где бы мне его поместить. Чтобы устроить его поудобнее и в то же время чувствовать себя спокойно, я поставил ему маленькую палатку в свободном пространстве между двумя стенами моей крепости, внутренней и наружной. Так как сюда выходил наружный ход из моего погреба, то я устроил в нем настоящую дверь из толстых досок в прочном наличнике и приладил ее таким образом, что она отворялась внутрь, и на ночь запирал на засов. Лестницы я тоже убирал к себе. Таким образом, Пятница никак не мог проникнуть ко мне во внутреннюю ограду, а если бы вздумал попытаться, то непременно нашумел бы и разбудил меня. Но все эти предосторожности были совершенно излишни. Никто еще не имел такого любящего, такого верного и преданного слуги, какого я имел в лице моего Пятницы. Ни раздражительности, ни упрямства, ни своеволия. Всегда ласковый и услужливый, он был привязан ко мне, как к родному отцу. Я уверен, что если бы понадобилось, он пожертвовал бы ради меня своей жизнью. Он дал мне столько доказательств своей преданности, что у меня исчезли всякие сомнения на его счет. И я скоро пришел к убеждению, что мне незачем ограждаться от него. Он мне очень нравился, и я вменил себе в обязанности научить его всему, что могло бы быть полезным, а главное — говорить и понимать меня, когда я говорил.
Пятница оказался таким способным учеником, всегда веселым, всегда прилежным. Он так радовался, когда понимал меня, и когда ему удавалось объяснить мне свою мысль, что для меня было истинным удовольствием заниматься с ним. С тех пор, как он был со мной, мне жилось так легко и приятно, что если б только я мог считать себя в безопасности от других дикарей, я, право, без сожаления согласился бы остаться на острове до конца моей жизни. Дня через два или три после того, как я привел Пятницу в мою крепость, мне пришло в голову, что если я хочу отучить его от ужасной привычки есть человеческое мясо, то надо отбить у него вкус к этому блюду и приучить к другой пище. И вот однажды утром, отправляясь в лес, я взял его с собой. По дороге я увидел под деревом дикую козу с парой козлят. Прицелившись, я выстрелил и убил одного из козлят. Бедный дикарь, который видел уже, как я убил издали его врага, но не понимал, каким образом это произошло, был страшно поражен. Он задрожал, зашатался. Я думал, он сейчас лишится чувств. Он не видел козленка, в которого я целился, но приподнял полу своей куртки и стал щупать, не ранен ли он. Бедняга вообразил, вероятно, что я хотел убить его, так как упал передо мной на колени, стал обнимать мои ноги и долго говорил мне что-то на своем языке. Я, конечно, не понял его, но было ясно, что он просит не убивать его. Я взял его за руку, засмеялся и, указав на убитого козленка, велел сбегать за ним, что он и исполнил. Покуда он возился с козленком и выражал свое недоумение по поводу того, каким способом тот убит, я снова зарядил ружье. Немного погодя, я увидел на дереве, на расстоянии ружейного выстрела от меня, большую птицу, которую принял за ястреба. Желая дать Пятнице маленький наглядный урок, я подозвал его к себе, показал ему пальцем сперва на птицу, потом на ружье, потом на землю под тем деревом, на котором сидела птица, приглашая его смотреть, как она упадет. Вслед за тем я выстрелил, и он действительно увидел, что птица упала. Пятница и на этот раз перепугался, несмотря на все мои объяснения. Удивление его было тем большим, что он не видел, как я зарядил ружье, и, вероятно, думал, что в этом оружии сидит какая-то волшебная разрушительная сила, приносящая смерть на любом расстоянии человеку, зверю, птице, вообще всякому живому существу. Еще долгое время он не мог совладать с изумлением, в которое его повергал каждый мой выстрел. Мне кажется, если б я ему только позволил, он стал бы воздавать божеские почести мне и моему ружью. Первое время он не решался дотронуться до ружья, но зато разговаривал с ним, как с живым существом, когда находился подле него. Он признался мне потом, что просил ружье не убивать его. Но возвратимся к событиям описываемого дня. Когда Пятница немного опомнился от испуга, я приказал ему принести мне убитую дичь. Он сейчас же пошел, но замешкался, отыскивая птицу, потому что, как оказалось, я не убил ее, а только ранил, и та отлетела довольно далеко. В конце концов, Пятница все-таки нашел ее и принес. Так как я видел, что Пятница все еще не понял действия ружья, то воспользовался его отсутствием, чтобы снова зарядить ружье в расчете, что нам попадется еще какая-нибудь дичь. Но больше ничего не попалось. Я принес козленка домой и в тот же вечер снял с него шкуру и выпотрошил его. Потом, отрезав хороший кусок свежей козлятины, сварил ее в глиняном горшке, и у меня вышел отличный бульон. Поевший сам, я угостил затем Пятницу. Ему очень понравилось, только он удивился, зачем я ем суп и мясо с солью. Он стал показывать мне знаками, что с солью невкусно. Взяв в рот щепотку соли, он принялся отплевываться и сделал вид, что его тошнит от нее, а потом выполоскал рот водой. Тогда и я, в свою очередь, положил в рот кусочек мяса без соли и начал плевать, показывая, что мне противно есть без соли. Но это не произвело на пятницу никакого впечатления. Я так и не мог приучить его солить мясо или суп. Лишь долгое время спустя он начал класть соль в кушанье, да и то немного. Накормив таким образом моего дикаря вареным мясом и супом, я решил угостить его на другой день жареным козленком. И жарил я его особенным способом над костром, как это делается иногда у нас в Англии. По бокам костра я воткнул в землю две жерди, укрепил между ними поперечную жердь, повесил на нее большой кусок мяса и поворачивал его до тех пор, пока он не изжарился. Пятница пришел в восторг от моей выдумки, но удовольствию его не было границ, когда он попробовал моего жаркого. Самыми красноречивыми жестами он дал мне понять, как ему нравится это блюдо, и, наконец, объявил, что никогда больше не станет есть человеческого мяса, чему я, конечно, очень обрадовался. На следующий день я засадил его за работу, заставил молотить и веять ячмень, показав наперед, как я это делаю. Он скоро понял и стал работать очень усердно, особенно когда узнал, что это делается для приготовления из зерна хлеба. Я замесил при нем тесто и испек хлеб. В скором времени Пятница был вполне способен заменить меня в этой работе. Так как я должен был прокормить два рта вместо одного, то мне необходимо было увеличить свое поле и сеять больше зерна. Я выбрал поэтому большой участок земли и принялся его огораживать. Пятница не только весьма усердно, но и с видимым удовольствием помогал мне в этой работе. Я объяснил ему назначение ее, сказав, что это будет новое поле для хлеба, потому что нас теперь двое, и хлеба надо вдвое больше. Его очень тронуло то, что я так забочусь о нем. Он всячески старался мне растолковать, что он понимает, насколько мне прибавилось дела теперь, когда он со мной, и что лишь бы я дал ему работу и указывал, что надо делать, а уж он не побоится труда.